Демократия в мире и развитие мира возможно только тогда, когда все страны себя более-менее уверенно чувствуют.
Европа может остаться таким вот маленьким островком и должна спасать сама себя.
Мы, как Латвия, очень-очень заинтересованы, чтобы Евросоюз был сильным.
И вот эта дилемма безопасности и свободы, она встает перед лицом европейских политиков.
Америка не смогла справляться со своими, ну, как сказать, с демонами. Всегда будет становиться лучше. Но сейчас мы понимаем, что это не совсем так, и что демократии должны себя жестко защищать.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явления глобального мира. Согласно данным ООН, сегодня во всем мире количество женщин больше, чем когда-либо, занимают посты, на которых принимают политические решения. Почему это важно? О независимости маленьких стран и свободе оставаться собой внутри сложной политической системы мы поговорили с гражданской активисткой, ставшей депутаткой Латвийского сейма, писательницей и консультанткой рабочей группы по укреплению демократии в Евросоюзе Лолитой Чиганя. Лолита, я очень рада сегодня с вами разговаривать. Хотела бы начать с вашего опыта в миссии ОБСЕ. Вы последовательная защитница принципа многосторонности. Расскажите, насколько он актуален сейчас в преддверии европейских выборов и вот той нестабильности, в которой находится вся Европа, да и, пожалуй, весь мир сейчас?
Да, это очень важный вопрос, потому что эта многосторонность — это основной принцип, как страны, которые не самые крупные, самые влиятельные, самые большие в мире, а таких множество, которые не такие, как они могут себя защищать. Понятно, что мир, демократия в мире и развитие мира возможно только тогда, когда все страны себя более-менее уверенно чувствуют. И вот эта многосторонность, вот этот именно гарантёр этого, чтобы страны, которые хотят развиваться, у которых нет злые и агрессивные намерения к своими соседями, чтобы дать им уверенность, что это развитие возможно и что международное право будет их защищать. Это очень важная ценность. Например, когда спикер Великобританского парламента был в Латвии, он говорил у нас в латвийском парламенте, он сказал такую очень интересную мысль. Он сказал, Европа свободная, без свободной Латвии это просто невозможно. И сначала, когда мы об этом подумали, мы не поняли, что именно он хотел сказать. Но это и то, что он сказать, если Латвия себя не будет чувствовать свободной и уверенной, это значит, что в Европе появилась проблема, что в Европе есть агрессор. И ну вот из-за этого вопроса это многосторонность, где маленькие и большие страны могут участвовать, чтобы создать эту международную правовую систему, это очень важно.
Как это сейчас можно осуществить на практике, когда мы стоим, с одной стороны, в условиях конвенциональной войны, которая развязана по всему восточному флангу НАТО, с другой стороны, в преддверии американских выборов, где с минуты на минуту совершится разворот от Европы к большим, да, игрокам, к Китаю, и совершенно уже понятно, что Европа может остаться таким вот маленьким островком и должна спасать сама себя. Как можно эту стабильность обеспечить внутри вот того пространства, которое было создано после Второй мировой войны, где каждая страна имеет свое значение?
Но то, что сейчас становится понятным, что весь этот мировой порядок и эта многосторонность, она все-таки как бы построена на принципе, что Америка доминирует или играет очень-очень важную роль. И на самом деле Америка очень важная для нашего региона, например. Это понятно, что, например, балтийские страны бы не смогли вступить в НАТО и в Евросоюз, если не было бы поддержки Америки. Эта поддержка нашей независимости всегда была очень-очень сильна. То, что Европа сейчас должна понять, и в каком-то смысле уже очень хорошо поняла, это то, что Европа, ну, если посмотреть по количеству жителей, Европа более мощный блок, чем Америка. Да? У нас больше жителей, у нас экономика по мощности сравнима Америки. Но просто у Европы всегда было такое чувство, что все-таки надо смотреть, что Америка скажет. Но сейчас Америка очень важный партнер, но все-таки если есть, ну не если есть, но мы знаем, что есть возможность, что президент Трамп возможно придет и будет выбран опять, это понятно, что роль Америки будет меняться. Из-за этого этот мощный блок, как Евросоюз, который уже так много построил и так много конфликтов смог преодолеть, Европа и Евросоюз будет становиться более и более мощным и важным блоком. Из-за этого ну, все-таки много зависит от того, что будет проходить внутри Евросоюза.
В начале лета предстоят выборы в Европарламент, и, наверное, как раз это ключевой такой переломный момент, когда Европарламент берет на себя уже обязательства такого полновесного законодательного органа, потому что очевидно, что назрела вот эта необходимость из какого-то витринного институционального, да, предмета перерасти уже вот в то, вокруг чего будет объединяться Европа. Какие здесь задачи вот у Латвии? Вы сможете...
Девять
представителей Латвии. Какие задачи внутри страны стоят? Объяснить молодежи, почему это необходимо? Или какие-то вот структурные изменения? Что нужно будет сделать?
Ну да, то, что очень интересно и важно понять, что политика Евросоюза влияет Латвию очень глубоко. Например, вопросы энергетики, вопросы инфраструктуры, вопросы общего развития, они бы не решились так успешно, по сравнению с успешно в Латвии, если мы не были бы в Евросоюзе. Так что мы, как Латвия, очень-очень заинтересованы, чтобы Евросоюз был сильным и тоже смог работать на развитии. Один из вопросов у нас сейчас, который предстоит, это вопрос климата и климатных изменений. В Латвии, так же как в других странах Евросоюза, есть очень сильный лобби, который ну, сопротивляется этими политиками по вопросам климата. И то, что один из самых важных вопросов, например, в Латвии, чтобы мы попали в, ну, как бы в авангард, чтобы мы могли продвигать идеи, ну, как бы более климатно, ну, как бы, ну, понятие программ, которые могли препятствовать этому климатному изменениям, чем чтобы мы не были тормозами. Угу. Это очень-очень важно.
Есть, с одной стороны, краткосрочные и долгосрочные задачи, есть стратегии, Евросоюз пересобирается и не всегда успевает за тем, чтобы в оригинале, в том, как это было в конце 40-х годов принято, следить за исполнением прав человека, потому что в условиях, опять же, да, конвенциональной войны сталкивается с лицом угрозы, и вот эта дилемма безопасности и свободы, она встает перед лицом европейских политиков. Как пройти по этой вот тонкой дощечке между ценностями и интересами, как, с одной стороны, сохранить безопасность и устойчивость, но при этом не потерять ориентир ценности и помочь институтам, которые, очевидно, испытали кризис очень большой, да, за 80 лет существования, как помочь вот этой большой европейской идее?
Да, это очень интересный вопрос, но то, что Евросоюз уже сделал, например, по такими очень важными вопросами, как безопасность выборов, это у нас показало, что Евросоюз в каком-то смысле более способен действовать, чем, например, Америка. Очень интересно было, что, например, мы знаем, что в 2016 году, когда президент Трамп был выбран, было очень серьезное вмешательство в процесс выборов, в предвыборную кампанию. Мы знаем, этот ферма троллов из Санкт-Петербурга влияла очень сильно влияла на выборный предвыборный дискурс через социальные сети. И тот игратель, который смог дать новые правила для того, как социальные сети действуют в предвыборной атмосфере, это был именно Евросоюз. Америка не смогла справляться со своими, ну, как сказать, с демонами, да? Они создали эти социальные сети, но они не могли справляться с этим. Пока что в Америке нету законов, которые бы ограничили работу социальных медий перед выборной кампанией. Мы знаем, что больше и больше людей пользуются и получают свою информацию. Но это был именно Евросоюз, который в 2019 году заставили социальные медии соблюдать какие-то правила. В этом смысле я бы сказала, что в каком-то смысле этот дискуссия между прав и между безопасностью между безопасностью в Евросоюзе она как бы проходит умнее, я бы сказала, потому что в Евросоюзе тоже есть очень сильное понятие, как защищать приватность персональных датов и частную жизнь. Например, в Америке это свобода слова, она везде. Там можно дать и передать и продать все эти частные данные. Да? В Евросоюзе эти, ну как бы...
более регулированные.
Эта защита более регулированная. И вот по социальным сетям тоже. Сейчас уже Евросоюз принял закон по тому, как регулировать artificial intelligence,
искусственный
интеллект. Америка не сможет, она не смогла это сделать. И если посмотреть по данным, даже в таких вопросах, как, например, поддержка Украины, да, мы совсем не можем критически относиться к тому, как Евросоюз действовал, потому что эта поддержка была, солидарность была, и мы знаем, что эти институции таковы, что все страны должны согласиться. И даже такая страна, как Венгрия, которая является этим тормозом, этим саботером, внутренним саботером, даже нашли способ, как они согласились.
Но это вот умение договариваться, у Евросоюза есть практика, да?
Да.
Вот это вот, то есть многонациональность, вот эта вот многосторонность, она играет еще и роль в том, что практики солидарности, они более отработаны, поэтому в любом случае в глобальном мире нам нужно жить вместе, уметь договариваться так или иначе. И здесь, наверное, да, это будет с таким преимуществом у Европы, которая уже долгие годы этим занимается.
Долгие годы занимается, и занимается потому, что если мы думаем о прошлом веке, этот фундамент, ну, ужасный, да, две мировые войны, когда просто Германия и Франция, самые большие страны Евросоюза, просто уничтожили друг друга, это понятно, что этот фундамент такой ужасный, такой плохой, что каждый шаг способности компромисса и способности продвигаться от этого очень низкого пункта, это уже традиции европейского континента. И, например, для Латвии, когда мы вступили в Евросоюз, эта культура разговоров и компромиссов была очень-очень важной, чтобы мы тоже учились эту новую политическую культуру.
Вы сказали про фундамент, который был заложен, и, собственно, международные организации, которые стали следствием того ужаса, который творился в первой половине 20 века, казалось, навсегда забетонировали, да, невозможность повторения того, что было, но, тем не менее, спустя 80 лет мы видим, как бы, что конвенциональная война в самом разгаре. Очевидно, что в какой-то момент международные институты утратили свое первоначальное значение, превратились в бюрократические организации, которые не смогли отреагировать адекватно, когда началось полномасштабное вторжение. Как, на ваш взгляд, каким основным изменениям стоит произойти в, ну, в частности, в Организации Объединенных Наций, да, в тех фундаментальных, какие смыслы, какие ценности нужно вернуть туда?
Ну, знаете, например, в Объединенных Нациях возможно вернуть ценности, ну, как бы ценности там есть, но практика. Практики нету. И нету этой практики из-за того, что есть, ну, на самом деле такие злые игроки, которые используют этот мировой порядок для своих целей. Например, Объединенные Нации через этот Совет Безопасности, они не могут действовать, потому что там есть Россия и Китай, и они всегда будут препятствовать. Я думаю, что один из вопросов, и сейчас многие страны Европы понимают это, и очень интересно, как этот процесс осознания проходит, что в долгие времена, например, страны Скандинавии, они были довольно наивными о том, как... Ну, как бы, когда-то, я думаю, 10-15 лет назад было чувство такое, что прогресс, этот, ну, прогресс не, как сказать, inevitable, ну, он, прогресс продвигается, мир прогрессирует, что всегда будет становиться лучше. Но сейчас мы понимаем, что это не совсем так, и что демократии должны себя жестко защищать, если мы хотим как бы сохранить мир, мировой порядок.
Хочу теперь перейти к вашей книге о женщинах в политике. Собственно, вот организация ООН «Женщины» проанализировала 2023 год. С одной стороны, количество женщин в политике увеличивается, что не может не радовать. С другой стороны, мы видим, что это все равно определенные посты, и среди правителей стран по-прежнему доминируют мужчины. Расскажите про ваш опыт, про ваш анализ, о чем ваша книга и для чего написана.
Да, моя книга написана... Ну, мне трудно сказать, читатели очень разнообразные, да? Бывают и мужчины, которые заинтересованы в политике, которым им эта книга очень нравится. Бывают молодые женщины, которые находят свое вдохновение в этой книге. Бывают женщины, которые работали много лет дипломатами. Так что очень интересно увидеть, как она, ну, как этот резонанс получается с всякими читателями. Но то, что я хотела показать, то, что о политике возможно говорить откровенно, что о политике можно говорить и как о процессе, который дает огромную возможность своего честного, ну, как бы, развития и роста. Я очень выросла как человек, работая в политике, но то, что очень важно было в политике понять, что это, ну, она довольно-то агрессивная и грубая система, но никогда не надо чувствовать себя жертвой, что просто надо стараться повлиять на процессы, где есть возможность, и надо стараться сделать все возможное, возможное там, в тех процессах, где возможно эти позитивные изменения ввести. И у женщин есть очень много возможностей это делать, но это требует большую смелость и тоже такую большую уверенность в своей позиции. Это понятно, да.
А какие основные, вот, о чем книга, что вы приводите, как бы, какие, о ком вы пишете прежде всего?
Я пишу о своем опыте в политике. Я говорю о том, как, какая ситуация и какое отношение общества к политикам. Мне очень интересный опыт в том, что я была гражданским активистом перед политикой. И понятно, что как гражданский активист у меня были такие довольно радикальные позиции по всякими вопросами. Я работала с вопросами антикоррупции, коррупции, ну, эти такие острые вопросы. Когда приходишь в политику, там же получается ситуация, как Евросоюза.
Там нужно компромиссы искать.
Должны искать компромиссы, потому что если у меня есть острые, хорошие идеи, но чтобы внедрить их в законах, я должна сотрудничать с коллегами. Из-за этого ситуация такова, что да, я могу, ну, как бы, соблюдать свою острую позицию, но все-таки мне надо думать о том, как это будет восприниматься внутри и как я смогу найти поддержку других людей. Потому что это просто такой политический процесс, где человек становится, он только такой говорящей головой, это мне никогда интересно не было. Мне интересно было работать на результат. Так что это очень интересное изменение перспективы и тоже принятие того, что от той роли, которая мне была как гражданского активиста, когда все меня любили, и пресса всегда хотела со мной говорить, и все искали мое мнение, я стала политиком. И наше общество тоже, ну, как бы, ну, в каком-то мере тоже есть этот, ну, довольно-то большой негатив, потому что чувство такое, человек попал в политики, он изменился, ему невозможно доверять, и просто, ну, такое отношение тоже есть.
Какие основные вызовы вот сначала были у вас, то есть с чем пришлось столкнуться и как преодолеть? То есть вот первое, не было желания завязать с политикой и вообще уйти обратно?
Было,
в активизм?
Было, да, было такое желание. И я думаю, что то, что самое трудное, это давление, потому что человек становится очень-очень публичным, и даже в такой маленькой стране, как Латвия, это понятно, что у нас политики может продолжать кататься на велосипеде. Например, я в центре города живу, я всегда в парламент ездила на своем велосипеде. Это я могла продолжать. Но понятно, что люди совсем по-другому воспринимают меня. И понятно, что очень часто СМИ ищут мои ошибки, ищет проблемы, ищет образ, как, ну, показать, что у меня не хватает компетентности, что я что-то не знаю. Это просто жизнь политика, да. И это давление очень сильное. В таком смысле, например, сейчас, когда я не в политике, я себя чувствую, ну, гораздо более спокойно. Иногда мне, ну, это понятно, что этот образ политики, он всегда будет со мной. И есть много людей, которые, например, подходят на улице и все-таки говорят: ты там являешься депутатом, или я говорю, я уже давно не депутат. Но все-таки это как бы, ну, от этого совсем избавиться невозможно. Так что да, это публичное давление, я думаю, это самое трудное. И это самое трудное для женщины, потому что женщины получают критику не только потому, что и когда, как они сделали, но тоже потому, как они выглядят, кому-то не понравились волосы, кому-то не понравилась одежда, кому-то еще что-то не понравилось. Так что да.
Вот сейчас белорусская оппозиция обсуждает введение гендерных квот, о том, что уже вот вопрос назрел таким образом, что необходимо прям вводить гендерные квоты, чтобы обеспечить представительство женщин в политике. Как вы считаете, это хорошая идея или это формализм?
Это хорошая идея, потому что есть, если есть женщины, которые приходят в политику благодаря квот, это очень важно, потому что это символически показывает другим молодым девушкам, что политическая карьера возможна. Например, я тоже, когда росла, я была, ну, Латвия была в составе, у нас была, мы были оккупированы в Советском Союзе, да, и тогда я была очень заинтересована в политике, я все время участвовала в олимпиадах по политике, слушала новости, но это понятно, что там везде была советская идеология, да, и, например, мне такое представление, что я как маленькая девушка тоже могу становиться политиком, это очень трудно. Я не знала, что есть такая профессия. И это понятно, если молодые девушки, они никогда не видят, что политик женщина. Они всегда видят только мужчины, мужчины. У них нет представления, что политическая карьера для женщин тоже возможна. Из-за этого это очень важно, что у нас есть такие видимые политики, как, например, канцлер Германии Ангела Меркель, сейчас тоже президент Европейской комиссии фон дер Лайен, что есть женщины, которые делает свою работу, свою важную работу, делает это хорошо, но и символически посылает этот сигнал обществу, что да, обе, мужчины и женщины, могут работать в политике.
Причем очень важно, что женщина не просто в политике возглавляет там, комитет по вопросам семьи и детей, да? А как обычно это бывает, потому что все вот эти вот квоты, как правило, они связаны с какими-то профильными историями, что вот, пожалуйста, там молодежное правительство и семья и дети. А, например, то, что это могут быть министры обороны, как мы видим в Северной Европе. То есть, наверное, символизм в политике, значит, не меньше, чем сохранение какого-то разумного, разумного компромисса.
Да, это очень символизм очень важный. Да, да, это очень важно, и просто показать, что женщины могут заниматься с сложными вопросами, это очень важно.
Вы как активистка, которая пришла в политику, и, я так понимаю, несколько раз меняли партии, со стороны общественности, ну вот насколько я вижу, например, по России, да, всегда очень строго политические пристрастия, то есть вот ты родился коммунистом, ты должен коммунистом умереть, или там ты вот должен всю свою жизнь исповедовать какую-то очень одну прямую идеологию. Это, конечно, наследие Советского Союза, но сейчас в современной политике мы тоже видим очень часто осуждение, когда политик меняет направление своей деятельности, направление своей мысли. Мне кажется, что это очень правильная и человеческая история, что человек не должен всю жизнь придерживаться каких-то одних своих вот принципов, а может, в принципе, менять точки зрения так или иначе, ну, в рамках, естественно, каких-то общечеловеческих ценностей, да? Что вы думаете на этот счет? Может ли политик оставаться человеком?
Я думаю, не только может, но это как бы, это одно из заданий — остаться человеком. Но политика очень трудная. Там есть много людей, которые совсем теряют это человечество. И для которых это возможность оставаться в политике и занимать какую-то должность. Это самое важное. Это становится приоритетом. И понятно, у меня были такие ситуации в жизни, где, например, политическая организация, в которой я была в составе, она продвигалась не в том направлении, где я думала, мы должны продвигаться. И я могла делать выбор и не стать в этой внутренней оппозиции. Я могла просто пойти по этой тропинке конформизма. Ну, для меня просто этот вопрос был, стоит ли этого. Есть люди, для которых это стоит, и для они они как бы остались в этой организации, работали, и они могут найти свою мотивацию, может быть, через какие-то возможности как-то в очень маленькой мере повлиять на какие процессы. Для некоторых это просто вопрос выживания. Поскольку у меня были такие, ну, прекрасные возможности, когда Советский Союз распал, и Латвия стала независимой страной, у нас в Латвии просто открылись эти невероятные возможности. Мы могли путешествовать, изучать языки, мы могли учиться в очень хороших вузах. У меня очень хорошее образование, тоже международное образование. Это мне всегда дало этот уверенность и независимость. Я всегда знаю, что я независима от того, чего обо меня думает. Я никогда не была так зависимой от руководителя политической партии, чтобы я должна была потерять себя. И просто мне это просто удача жизни, это просто невероятный подарок жизни, что была политика, мне очень нравилось там работать, но тогда, когда это стало противоречить моих ценностей и моих принципов, я могла сказать, что я могу и уйти.
Спасибо большое, Лолит. Мне кажется, что мы завершаем на очень правильной мысли, что независимость — это когда ты не твоя, как бы независимость от кого-то, а это твоя внутренняя свобода. И это касается и тех маленьких стран, с которых мы начали говорить, и, собственно, политиков внутри организации, на которых мы заканчиваем. Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо.